Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость Виктор Сергеевич Левицкий, кандидат философских наук, директор Украинского института стратегии глобального развития и адаптации. Мы говорим сегодня о человеке модерна. И слов здесь, вот название института достаточно, чтобы у нас складывался содержательный разговор. И он действительно складывается. Это и стратегия, и глобализация, и адаптация. То есть, вообще говоря, ну, человек должен к этому как-то приспособиться. Что ж теперь, модерн, не модерн на дворе, ну...
Жить же как-то нужно,
да. И жить нужно, и, наверное, детей растить, и чему-то их учить, кстати сказать. Вот чему учить детей? Постправде. То есть, дети родились, мы сразу говорим: Петя, Вася, там, ты знаешь, абсолютной истины нету, все относительно, постправда на дворе, да. Можно так, а можно так. Так, сегодня маму любишь, а завтра маму не любишь, а папа говорит: диалектика. Вот так получается.
Да, смотрите, я вас вынужден разочаровать, Алексей Павлович. Этому их научат без нас. Даже если мы будем всеми способами и возможными нам доступными механизмами ограждать их от этого знания, поверьте, они его усвоят великолепно.
Не хотелось бы.
Но, может, знаете, лучший пример тому, сегодня 5-летние дети в гаджетах разбираются гораздо лучше, чем 60-летние взрослые с опытом люди. Поэтому это знание они усвоят без нас великолепно. Но я считаю, понимаете, когда я говорю о состоянии постправды, я говорю без всякого оптимизма. Я не считаю, что это... Вот вы коснулись вопроса постмодерна. Я бы сказал, что в какой-то степени это следствие постмодерна. В конечном итоге мы оказались в мире, о котором мечтали постмодернисты. Вот все гранд-нарративы разрушены, вот человек оказался свободен, вот, наконец-то, ничто его не обременяет.
Гранд-нарративы – это такие вот большие истории, которые
большие
мы можем рассказать про...
в рамках которых мы только и можем
себя
жить.
В мире, да, да, про свое отношение к Богу, про то,
верно.
Как Бог относится к нам. То есть вот действительно мы живем в мире больших историй, и в определенном смысле Евангелие – это большая история, которая нам рассказана, и
знаете,
в которую мы либо верим, либо не верим, ну, относительно того, что вот Христос пришел для того, чтобы грешные спасти, для того, чтобы мир спасти. Вот это большая история, в которой человечество жило и, осмелюсь предположить, еще и многие живут до сих пор, несмотря на постправду и кризис гран-нарративов. Да?
Я, более того, продолжу вашу мысль. Существует мнение, согласно которой вся наша история – это заметки на страницах Библии. И я думаю, по крайней мере, для европейской культуры, к которой я, несомненно, отношу и российскую культуру, это, несомненно, правда. Это наш главный миф, это наш главный нарратив. И как бы он ни трансформировался, он в корне своем, в истоках своих продолжает оставаться христианским мифом. А отвечая, чему учить детей и как быть дальше, так сказать, постправду их научат и без нас. Мы оказались, я же говорю, в ситуации, о которой мечтали постмодернисты, но в результате этого человек не стал свободен, и сегодня все больше в очередной раз вожделенного новой земли и нового Иерусалима, я имею в виду в светском смысле слова, естественно, не наступило. В результате этого мы все говорим о возможности все большего контроля через те же социальные сети, интернет и так далее. Мы говорим о том, что человек становится все более легко человеком становится манипулировать. И на самом деле вместо свободы, о которой так мечтали 50 лет назад те самые постмодернисты, мы оказываемся в ситуации, когда даже самые базовые рациональные функции, необходимые человеку, делают за нас другие люди. а, как правило, уже не люди, а машины. Поэтому я считаю, что состояние постправды – это не то, к чему нужно стремиться, это не то, чему нужно радоваться, и это не тот манифест, который можно повесить на знамена и идти с ним на демонстрации. Это скорее логичный, но в какой-то степени необязательный вывод из модерной просвещенческой программы. И взять, деконструировать все те самые нарративы, в результате этого человек оказывается бессилен на самом деле, если продумать это до конца.
Ну вот ребенок, он должен правду говорить? Или мы должны его учить, ты знаешь, надо вот с одной стороны, с другой стороны, вот так вот завуалированно, что называется, риторики его учить, чтобы он не говорил впрямую, да, а всегда уходил от ответа, оставлял возможность для противоположного высказывания. Или все-таки надо учить ребенка говорить правду? Да, нет.
Алексей Павлович, я думаю, что ребенок, пока он недостаточно социализирован, он только правду и говорит. Его как ни учи сказать что-то другое, он все время будет говорить правду. Только по ходу социализации он понимает такие вещи, как стыдно, такие вещи, как прилично-неприлично, там, и так далее, и тому подобное. А детей, я думаю, нужно в первую очередь учить, я тут, может, романтик, конечно, но, тем не менее, произнесу на большую аудиторию, самостоятельному мышлению. Я думаю, это ценность, которая все более и более заметной становится и все менее и менее частой. Поэтому я думаю, в состоянии постправды, когда любое событие может иметь как минимум две, а на самом деле тысячу лиц, самостоятельное мышление для того, чтобы разобраться, хотя бы попробовать разобраться, а как же есть на самом деле, вот это один из тех необходимых навыков, которые, я думаю, экстремально востребован сегодня.
Вы, насколько я знаю, учились в Донецке, да, получили образование. Живете сейчас в России, являетесь гражданином России, нет? Украины? Но при этом вы возглавляете Украинский институт. Вот те проблемы, которые происходят сегодня с человеком, с верой в России и на Украине, или в Украине, как правильно говорить, они похожи или они диаметрально противоположны? Потому что я вот немножко так волнуюсь задавать этот вопрос, но сегодня мы оказались как бы в разных мирах. И если раньше мы ездили даже не в гости, а ездили как к себе домой, поезд Киев-Москва ходил, там множество составов, то сегодня мы оказались в каком-то смысле дальше, чем, может быть, от Европы там, или от Турции. Вот есть ли какие-то процессы, которые являются общими для нас? Или процессы совершенно разные? Там Украина пошла в сторону Европы, интеграции, евроинтеграции, да? А Россия осталась такой автохтонной вот, империей, да?
Я прошу прощения, сейчас, может, буду говорить мысли непопулярные. Ну, во-первых, я думаю, что существуют, несомненно, общие глобальные тренды, и наш институт этим занимается. И здесь мы ничем друг от друга не отличаемся. Существуют вещи и партикулярные, индивидуальные для каждой страны. Но я думаю, знаете, что вы очень важный момент отметили. Ведь культурная близость между нашими странами, ну, сегодня в мире не так много стран, которые могут похвастаться такой культурной близостью. И сегодня в современном мире, в мире, когда в глобализационном процессе участвуют различные проекты глобального развития, они все основаны на ценностном ядре. То есть все, что их фундирует, в первую очередь, это партикулярная традиция, местная традиция и местные ценности. Так вот, культурная близость, как у украинского и русского народа, это фундаментальный ресурс для продвижения этих глобальных проектов. И сегодня все центры таких проектов, такие как американские, китайские, ну, смотрите, китайцы объявили политику инклюзивности по отношению к своим соседям. Они ищут любые возможности для объединения. исламский проект солидаризируется на принципах религиозных, естественно. Американский проект ищет культурной близости там, даже где ее теоретически нет, и Украина великолепный в этом пример.
Ну, у нас тоже попытались создать проект русского мира, скажем так. Вот сейчас мало стало слышно это выражение, за исключением, может быть, названия фонда. Что, этот проект не работает или...
Я так... считаю, это... сердцевина русского проекта – это русский мир. Но в Украине он очень уязвим. И вот я вам сейчас три пункта покажу, по которым он весьма уязвим. Смотрите, русский мир – это язык, культура и церковь, естественно, религия. В Украине сознательно сегодня идет разрыв по всем этим трем скрепам, давайте так скажем. На язык, единый язык, ответили языком, законом, в котором вы знаете ситуацию с языком нацменьшинствами.
При том, что все равно продолжают все по одну сторону Днепра говорить по-русски.
Да, да.
И Киев говорит по-русски.
Поговорит по-русски.
Какие бы там законы ни принимали. И я думаю, что мало что изменится в ближайшее там.
Это очень серьезная стратегия, политическая стратегия, и я думаю, она будет иметь свои плоды. Второе – это культурная близость. Сегодня всячески выпячивается не то, что отсутствие совместной истории, не то, что отсутствие совместных общих культурных корней и так далее и тому подобное. Сегодня, наоборот, выпячиваются события, где мы оказывались врагами, такие, как разрушение Сечи, такие, как сражение между... Например,
Мазепа.
Совершенно верно, Мазепа и шведская война, и церковь, третий столб русского мира. Поэтому появляется ПЦУ. Я не хочу свести это только к политике, но вы должны понимать, ответ в виде попытки создания поместной церкви — это совершенно продуманная стратегия на разрыв тех отношений в духовной, в религиозной плоскости, которые у нас существовали веками.
Ну и при том, что тут мы видим тот же самый конструктивизм модерна, то есть конструирование церкви параллельной, скажем так, которую мы называем основной, да, не мы называем, а на Украине называют основной, конструирование нации, опять-таки, да, как таковая, как политическая нация, украинская нация не сложилась, но ничего страшного, мы ее сконструируем. То есть это же ведь есть не что иное, как вот ситуация модерна, о которой вы говорите.
Только знаете, какое отличие? Я думаю, что вот эта ситуация, это как раз ситуация, давайте назовем это постсекулярного общества, это ситуация уже не классического модерна. Почему? Классический модерн не предполагал возможности сознательного конструирования. Такого в инструментарии модерного разума не существует. То есть шел исторический естественный процесс, и человек как-то в него встраивался и маневрировал. А сегодня то, о чем вы говорите, это правильно, абсолютно я поддерживаю мысль о осознательном конструировании многих трендов, будь то религиозные, и сегодня все больше инструментализируется религия, будь то национальных и так далее, и тому подобное.
И что, и как? И то есть мы должны вот с этим смириться, сказать, что мы теперь вот так будем жить? То есть мы в такой вот реальности, где все так и будет продолжаться?
Я думаю, смотрите, постепенно отвечаю. Абсолютно верно вы подметили. Это и есть великолепные примеры конструктивистской деятельности немодерного разума, давайте так скажем, который... после модерна разума. И модерный разум себе такого позволить не мог. Такое обращение с собственным телом, такое отношение с собственным гендером. А сегодня... давайте вам пару примеров покажу. Сегодня есть инициатива канадская, согласно которой в графе «пол» в свидетельстве о рождении должен быть прочерк. И человек должен, когда подрастет, сам определиться, к какому же полу он решил себя относить. Как помните, протестанты выступали с 15 лет крещения, чтобы он...
Да-да-да, я тоже об этом подумал.
Определиться, какой верой он хочет. А сегодня не надо давить, это все будут давления социальных структур, как сказали бы постмодернисты. Давайте оставим это поле свободным, человек подрастет, когда он сам способен будет выбирать, он для себя пол сам выберет.
Но сегодня, кстати, и в православных некоторых семьях или квазиправославных тоже существует почему-то такое поветрие. Вот детей не надо крестить. Пусть ребенок вырастет, он сам решит, там, верит, он не верит, выберет веру. Вот, то есть такой протестантский подход к делу. Но действительно, тут еще и пол надо выбирать. Вот, а может, еще скоро надо будет выбирать, человек ты или не человек? Может, можно будет записаться в обезьяны,
конечно,
или в собаки.
Конечно, вы знаете, сегодня, когда ты единственный законодатель собственной воли, можешь все. Ты сам конструируешь тот мир, в котором ты хочешь жить. Только я хочу, чтобы я был правильно понят. Я не считаю, что это то, к чему нужно стремиться. Я не считаю, что это наконец-то земля обетованная наступила. Скорее, вся наша традиция говорит о том, что ее не нужно игнорировать. И исходя из традиционных представлений, мы хотя бы понимаем, как должна быть устроена семья, как общество устроено.
А может быть, как-то постепенно надо возвращаться, и, может быть, не о религии надо сегодня думать, вот как отец Александр Шмеман писал, а о вере. Вот если мы будем возвращаться к вере, то и конструирование как-то постепенно будет уходить куда-то в сторону, и религия перестанет быть фактором политики, где церковь превращается в политический подиум для того, чтобы там продемонстрировал себя какой-нибудь новоявленный политик, новоизбранный президент.
Цитата. Протопресвитер Александр Шмеман о вере и об откровении. «Религия – помощь и утешение. Религия – как некое удовольствие от священного и возвышенного. Религия – как польза. Замечу, что во всем этом есть своя доля правды. И однако, сведенная только к этому, религия не есть та вера, о которой апостол Павел на заре христианства сказал: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Мы живем в мире великих упрощений и потому великого объединения. Научно, ненаучно». Люди повторяют эти слова как самоочевидные, как сами собой разумеющиеся, и повторяют потому, что все вокруг них повторяют, не задумываясь и не рассуждая. По существу, сами-то они именно верят в эти определения слепо и упрощенно, и потому им кажется, что всякий другой подход несерьезен и не заслуживает внимания. Если в итоге бесконечно долгого развития человек дошел до этого утверждения «я не поверю, если не увижу», если оно представляется ему верхом мудрости и величайшим завоеванием разума, то наш мир бедный, плоский и, главное, неизмеримо скучный мир.
О вере мы, веру мы можем переживать, наверное, в интимных каких-то беседах можем говорить. Вера не может стать предметом научного исследования, поэтому существует философия религии, социология религии, но не существует социологии веры, потому как это интимное экзистенциальное переживание индивидуального человека. Когда же мы находимся с вами в научном дискурсе, мы все время вынуждены говорить о религии, а коль мы вынуждены говорить о религии, мы должны говорить и о социальных ей в ее аспектах.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость Виктор Сергеевич Левицкий, директор Украинского института стратегии глобального развития и адаптации, кандидат философских наук. Мы говорим сегодня о человеке модерна. Мне показалось очень важным то, что вы сказали вот в конце предыдущей части, что религия есть такая своего рода объективация веры, да, что нам трудно изучать веру научно, нам трудно говорить о философии веры. Мы можем сколько угодно говорить о философии религии, выявлять ее социальные функции, компенсаторную, интегрирующую, дезинтегрирующую. Вот. А вот говорить о философии веры гораздо сложнее. Но, наверное, ведь можно все-таки. вот Якобе говорил о философии чувства и веры, и воли, да, вот, то, наверное, можно попытаться, может быть, дерзко противопоставить вот этим попыткам объективации, ну, самого святого, что есть у человека, подлинную веру, веру святых, веру подвижников церкви. И они, мне кажется, сегодня должны быть какими-то кумирами нашими, в хорошем смысле кумирами, да, вот, а не какие-то лидеры новоявленных там религиозных организаций, у которых нету, извините, ни духовного опыта, ни харизмы. Вот, я просто чисто, ну, что называется, визуально смотрю вот на Епифания, который возглавил Православную Церковь Украины, да, ну, человек, которому еще, как говорится, молоко на губах не обсохло. Вот, может быть, вот здесь как-то обращаясь к общему опыту святых, мы можем сегодня говорить о культурном коде, о культурной общности, о культурном наследии.
Несомненно, несомненно, и более того, примеры святых, ну, точно, я, может, покажусь старомодным, лучше, чем примеры семьи Анджелины Джоли и Брэда Питта. Проблема у святых только...
А какие актеры хорошие? Ну, да, хорошие актеры.
Ну, у святых, знаете, какая проблема?
Вот, да.
В первую очередь, их уже нет среди нас, давайте так скажем, и у них нет страничек в соцсетях. А наши... шаблоны и практики мышления и действия выстраиваются как раз с оглядкой на селебритис, на знаменитых людей, на тех, которых мы считаем иконами стиля, давайте так. Ведь все же хотят копировать... известных людей, а не людей, которые, ну, давайте так мягко скажу,
ну, ушли в историю, скажем так. Но, знаете, да. Здесь вот я о чем подумал, что вообще вот мы росли, мы воспитывались, там, придя в церковь, на образе великих святых, житие которых мы читали. Но когда мы читаем житие преподобного Сергия Радонежского или преподобного Серафима Саровского, это не исторический документ, это определенный жанр, где есть стилизация, где есть какие-то определенные тропы, да, а сейчас мы имеем дело со святыми, у которых мы можем читать не только житие, мы можем читать биографию. Вот как, например, святителя Луки, воина Сенецкого. И мы можем знать их жизнь, знать их круг общения, знать их поступки, знать их подвиг. Ведь это потрясающе отличает вообще само отношение к парадигме святости по сравнению с тем, что было раньше. Сегодня святость приблизилась к нам. Да, у них нет страничек в соцсетях, но, вообще-то говоря, сейчас иногда создают странички в соцсетях там каких-нибудь исторических людей, личностей, там, генералов. Вот, иногда добавляются ко мне даже. Я вот колеблюсь, а как быть, если добавляется не реальное лицо, а историческое лицо, за которого кто-то ведет страничку. Поэтому, может быть, здесь и их отношение к нам приближается, да? Их положение к нам приближается.
Знаете, как я скажу? Несомненно, и современные технологии, и современные методики позволяют сделать ближе, во-первых, какие-то артефакты культуры в виде тех же дневников, в виде тех же биографий, и сделать ближе социальную сторону. А я думаю, что святой у вас в сердце, он одинаково близок, будь то много веков назад живший Сергий Радонежский или недавно представившийся и канонизированный святой. Я думаю, речь идет о тех измерениях, в которых невозможны категории пространственные и временные. Они все время с нами и все время внутри.
Вот самое страшное, я думаю, это если вот это разделение, которое происходит в церкви, оно еще приведет и к разделению святых. То есть, потому что вообще, ну, понятно, что есть святые местночтимые, есть святые поместной церкви, есть святые, ну, как бы общеправославные, да, а есть святые вообще общехристианские, как святой Николай Угодник, святой Николай Чудотворец. Его и католики, и православные почитают, причем в равной степени. Вот. А если сейчас мы еще начнем и в силу наших политических амбиций еще и какие-то канонизации сомнительные проводить, да, вот, и потом окажется, что уже на небесах будет война между поместными церквями православными, это очень опасно.
Это очень опасно, то, о чем вы говорите, вполне вероятно, я бы не стал отрицать такую возможность. Более того, я все жду, Алексей Павлович, переходя от святых к святым текстам, священным текстам, я все жду, когда же уже будет отредактирована Библия, выпущена. Ну, подождите, ну, во-первых, наверное, вы знаете, существуют гендерно-инклюзивные Библии, в которых в силу политкорректности, везде, где можно было заменить местоимение «он» на «они», например, чтобы не было никакого...
Вы ждете с опасением?
Я жду с опасением, да, конечно. Поменяли на «они», ну, естественно, чтобы феминистическое движение не пострадало. Но в особенно ярких гендерно-инклюзивных вариантах, знаете, как звучит молитва, которую Иисус заповедал нам?
Страшно представить.
Ну, в классическом варианте она звучит «Отче наш, сущий на небесах», а в гендерно-инклюзивной «Высшая отец и мать», где-то там наверху, и дальше по тексту. Это уже существующий факт.
Это, кстати, Иван Ильин писал, у него есть книга «Я вглядываюсь в жизнь», что есть вот такая злобная улыбка, да, циничная, которая, обращаясь к Богу, говорит: «Эй, вы там наверху». Вот, как, знаете,
а потом в песне «Не топочите, как слоны», да?
Да, в песне Аллы Пугачевой, да, вот «Эй, вы там наверху». То есть это надо настолько презирать, да, Бога, в конце передачи, что нам остается? Вот, что нам остается? То есть, вот как всему этому противостоять?
Я думаю, что, знаете, как скажу, многие ветра дули в разных направлениях. И скажу словами Сенеки: если ты не знаешь, куда плывешь, никакой ветер не будет тебе попутный. Поэтому я не думаю, что нужно поддаваться всем ветрам, иначе не хватит ни человека, ни государства. А основываясь на своих фундаментальных культурных, как вы сказали, о культурном коде, продолжать двигаться и этот код и дальше развивать.
В общем, страх Божий имея, бояться только Бога, а вот человека модерна и постправды только опасаться, да, вот, потому что лихой человек, дай ему в руки топор.
И это пройдет.
Таких дел натворит. Это нам еще и Достоевский показал, и наша великая русская литература. И это пройдет. Тоже верно. У нас сегодня в гостях был Виктор Сергеевич Левицкий, кандидат философских наук, философ, религиовед. Я вас благодарю за эту встречу и до новых встреч в эфире «Радио Вера».
Спасибо вам, Алексей Павлович. Спасибо слушателям. Мне кажется, это было хороший, содержательный разговор.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.